Сибири. Айзек Азимов. Академия и империя. Пролог. Галактическая империя умирала. Это была грандиозная империя, в которую входили миллионы звездных миров от края до края колоссальной спирали Млечного Пути. Упадок ее, как и ее размеры, был грандиозен и долог. Он продолжался уже несколько столетий к тому времени, когда один единственный человек понял это. Этим человеком был Гэри Селден. Именно ему удалось пролить свет на то, что совершалось в те дни. Он развил и привел к высотам совершенства науку психоисторию. Психоистория в основу своих исследований положила не поведение отдельных людей, а действия крупных человеческих сообществ. С ее помощью можно было прогнозировать реакции миллиардных масс на различные стимулы с точностью, с которой любая другая наука не могла бы рассчитать траекторию движения бильярдного шара. Реакцию отдельного человека математическими методами прогнозировать практически невозможно. Но реакции миллиардных масс людей такому анализу поддаются. Гэри Селдону удалось построить графики тенденций социального и экономического хода событий. Изучив их, он предсказал устойчивый и ускоряющийся упадок цивилизации и указал на то, что промежуток хаоса и мрака до возникновения новой империи, способной восстать из пепла и руин, займет 30 тысячелетий. Остановить процесс упадка было уже невозможно, но еще не поздно было попытаться сократить продолжительность периода хаоса и анархии. Селден основал две академии на разных концах галактической спирали. Их местоположение было избрано с таким расчетом, чтобы всего лишь за одно тысячелетие преодолеть период хаоса вместо 30. А эти два научных убежища должны были стать зародышами новой, более мощной и более гуманной Второй Империи. В книге «Академия» Foundation 1951 года излагается история первой из двух академий на протяжении первых двух веков ее существования. История первой академии берет начало с высадки ученых-физиков на Терминусе, планете, расположенной на самом краю дальнего витка галактической спирали. Изолированные от центра империи, ученые работали над созданием универсального хранилища знаний человечества, галактической энциклопедии, не помышляя о более важной роли, уготованной им покойным Гэри Селденом. Империя загнивала, и отдельные провинции оказались в руках новоиспеченных независимых королей. Они угрожали Академии. Однако, умело восстанавливая каждого из опереточных правителей против остальных, Академия под руководством своего первого мэра Сальвара Гардина сохраняла зыбкое равновесие. Будучи монопольным владельцем секрета производства атомной энергии среди миров, утративших научные знания и вернувшихся к таким примитивным источникам энергии, как уголь и нефть, Академия сумела добиться перевеса сил в свою сторону. Впоследствии Академия развела обширнейшие торговые связи с периферией, а издательство энциклопедии отошло на второй план. Торговцы из Академии, поставлявшие в соседние миры уникальные по своей компактности и удобству атомные приспособления, которые не производились в Империи даже в ее лучшие дни, отправлялись с товарами за сотни световых лет от Академии по всей периферии галактики. Во времена правления Хобера Мэллоу, первого из торговых королей Академии, была успешно применена тактика экономической блокады в войне с Республикой Карелия, несмотря на то, что этот мир получал помощь и поддержку от одной из внешних провинций полуразрушенной империи. К концу второго века своего существования Академия стала одним из могущественнейших государств галактики, за исключением останков империи, которые, сконцентрировавшись в средней трети Млечного Пути, все еще держали под контролем 3/4 населения и богатств галактики. Не было никаких сомнений в том, что ближайшей угрозой безопасности Академии будет последний взрыв агонии умирающей империи. Наставало время для решающей схватки между Академией и Империей. Часть первая. Генерал. Глава первая. В поисках волшебников. Белл Риос. За время своей относительно короткой карьеры Риос заработал титул последнего империалиста, и не зря. Изучение отчетов о его боевых операциях ставит его как стратега в один ряд с Пюрифуа и показывает, что он превосходил последнего по таланту обращения с подчиненными. То, что он родился в дни заката империи, лишило его возможности сравняться с Пюрифуа в масштабах военных завоеваний. Такой шанс у Риоза появился, когда он первый из имперских генералов столкнулся лицом к лицу с Академией. Галактическая энциклопедия. Белл Риос ехал без эскорта, что было явным нарушением дворцового этикета и, к тому же, весьма небезопасно для командующего флотом, оккупировавшим неспокойную звездную систему Галактической империи. Но Белл Риос был молод и полон сил, поэтому именно его сочли наилучшей кандидатурой для того, чтобы послать чуть ли не на край Вселенной. Сановники императора были люди малоэмоциональные, исключительно расчетливые, но любопытные. Именно любопытство, подогреваемое странными, невероятными рассказами, перевираемыми, обрастающими немыслимыми подробностями при передаче из уст в уста, и руководило особыми, приближенными к императору. А отсутствие воображения и трезвый расчет заставляли их всюду подозревать военную угрозу. Все это вместе взятое и было причиной присутствия здесь Белла Риоза. Он вышел из разболтанного дребезжащего такси у обшарпанного особняка. Глазок фотоэлемента на двери загорелся, но открыл ее сам хозяин. «Я Риос». «Я узнал вас», — без тени удивления ответил старик, стоя в дверном проеме. «Что вам угодно?» Риос сделал шаг вперед, намекая, что хочет войти. «Если вы Дьюсим Бар, мне хотелось бы поговорить с вами». Дьюсим Бар отступил в сторону, пропуская гостя. Внутренние стены дома, подсвеченные дневным светом, ожили. Риос коснулся стены кабинета рукой и удивленно взглянул на кончики собственных пальцев. «Вот как? У вас в Сивенне и это есть?» Бар мягко улыбнулся. «Думаю, не везде. Мне приходится самому следить за тем, чтобы они работали. Прошу прощения, что заставил вас ждать у двери. Фотоэлемент только сообщает о приходе гостя, открывать приходится самому». «Что, плохо починили?» — с едва заметной насмешкой поинтересовался Риос. «Видите ли, запасные части раздобыть просто невозможно. Прошу садиться, выпейте чаю».
«Мой добрый господин, вы могли бы и не спрашивать.
Здесь просто нельзя не пить чай. У вас в Севене это просто ритуал какой-то. Старый патриций с достоинством кивнул и удалился. В манерах его чувствовалось благородство лучших времен прошлого века. Риас проводил взглядом удаляющуюся фигуру хозяина и невольно поежился. Он был военным и по образованию, и по всему жизненному опыту. Он, как говорится, не раз смотрел смерти в глаза, и эти глаза ему были хорошо знакомы и не могли напугать. Но совершенно неудивительно, что боготворимый своими подчиненными лев 20-го флота империи чувствовал себя не в своей тарелке, в затхлой атмосфере старинного особняка. Генерал догадался, что черные с золотым тиснением коробки на полках вдоль стен — книги. Названия их были ему незнакомы. Он догадался также, что большое неуклюжее устройство в углу кабинета — не что иное, как видеопреобразователь, с помощью которого можно посмотреть и послушать любую книгу. Генерал ни разу в жизни не видел, как работает такой преобразователь, только слышал. Ему говорили, что давным-давно, в дни Золотого века Империи, в 9 из 10 домов по всей галактике были такие преобразователи и такие полки, полные книг. Теперь были другие времена. Нужно было охранять границы, и книгами интересовались только старики. Да и добрая половина рассказов про старые времена была переврана и приукрашена. Вернулся хозяин и принес поднос с чаем. Риас сел. Дьюсимбар церемонно приподнял чашку. «За ваше здоровье!» «Благодарю и за ваше!» Дьюсимбар осторожно поинтересовался. «Мне говорили, что вы молоды. Сколько же вам лет? 35?»
«Почти угадали. 34».
«Ну что ж, в таком случае я сразу хочу вас предупредить, что не смогу предложить вам ни приворотного зелья, ни любовных заговоров. Словом, ничего такого, что могло бы вам помочь овладеть сердцем какой-нибудь молодой леди.
Но в этих делах я, как правило, обхожусь без посторонней помощи, сэр», — ответил генерал с искренним удивлением. «А что, к вам часто обращаются за услугами такого рода?»
«Да, представьте себе, довольно часто. К сожалению, в наши дни темные люди путают ученых с волшебниками, колдунами, а любовные дела кажутся им наиболее подходящими для чародейства».
«Ну что ж, это вполне естественно», — усмехнулся Риас. «Но лично я так не думаю. Я считаю, что наука помогает найти ответы на трудные вопросы».
Севинянец пожал плечами.
«Не исключено, что вы ошибаетесь не меньше остальных».
«Может быть. А может быть и нет».
Молодой генерал поднес свою чашку к блестящему цилиндру, и она тут же наполнилась кипятком. Хозяин передал ему небольшую баночку с искусственным концентратом чая. Риас капнул в чашку немного концентрата.
«В таком случае скажите мне, патриций, кто же такие волшебники? Настоящие волшебники?»
Бар, казалось, был не на шутку поражен вопросом.
«Никаких волшебников не существует.
Но люди говорят о них.
Севенна просто кишит россказнями про волшебников. Нечто вроде культа, что ли. Может быть, я и не прав, но есть какая-то странная взаимосвязь между этими байками и мечтами кое-каких ваших сограждан о временах былой свободы и независимости. Поймите, в конце концов, речь идет о безопасности государства». Старик покачал головой.
«А почему вы меня об этом спрашиваете? Неужели вы подозреваете, что затевается мятеж, и я могу его возглавить?»
Риас поежился. «Ну что вы! Нет, конечно.
Хотя это не такая уж нелепая мысль. В свое время ваш отец был изгнанником, а вы в свое — патриотом и националистом. Пожалуй, мне как гостю невежливо напоминать вам об этом, но к тому вынуждает меня моя миссия здесь, в Севине. Но чтобы до сих пор сохранялась какая-то конспирация, подполье... Нет, сомневаюсь, этот дух выкорчеван в Севине. Уже три поколения ни о чем таком не помышляют.
Старик, тяжело, тщательно подбирая слова, ответил.
Наверное, я покажусь вам столь же негостеприимным хозяином, как вы мне, неучтивым гостем. Позволю себе напомнить вам, что когда-то и вице-король, точно как вы сейчас, полагал, что дух свободомыслия у севианцев выбит навеки вечные. По вине этого вице-короля мой отец стал отшельником и презренным нищим. Мои братья погибли мученической смертью, а моя сестра покончила с собой. Однако вице-король и сам умер страшной смертью от рук тех самых севинианцев, которых он считал бессловесными рабами.
— Да, вот именно. Вот вы сами и завели этот разговор. Я, видите ли, уже 3 года размышляю о загадочной гибели вице-короля. В его личной гвардии был один молодой солдат, деятельность которого весьма и весьма занимательна. Этим солдатом были вы, Патриций. И, думаю, подробности уточнять не стоит.
— Не стоит, — спокойно отозвался Бар. — Что вам угодно?
— Мой добрый господин, — лениво проговорил Риос. — Времена нынче тяжелые, а у вас дети и друзья. Есть страна, которую вы, по всей видимости, любите и тоскуете по ее славному прошлому. Так что, если я буду вынужден применить силу?
— Чего вы хотите от меня? — холодно оборвал его Бар.
Покачивая пустой чашкой, Риос ответил. — Послушайте, Патриций, в наши дни из военных преуспевают болваны, что вышагивают в парадной форме, завешав всю грудь орденами, на празднествах в императорском дворце и, задрав нос, эскортируют в разукрашенных звездолетах его императорское величество в летнюю резиденцию. Я в этом смысле неудачник. Неудачник в 34 года и неудачником останусь, потому что я солдат. Моя стихия — сражение. Вот почему меня послали сюда. При дворе меня, честно говоря, не слишком жалуют. Я, видите ли, не вписываюсь в рамки придворного этикета. Меня не терпят щеголи, адъютанты и чванливые господа адмиралы, но зато лучше меня просто не найти, когда нужно кого-нибудь послать к черту на куличики, чтобы он там сгинул поскорее. Севена для такой цели местечко лучше не придумаешь. Пограничный мир, мятежная оккупированная провинция. Она так далеко от двора, что они там просто счастливы. А я торчу здесь и гнию. Никакими мятежами тут и не пахнет. Да и соседние вице-короли в последнее время притихли, особенно после того, как славной памяти папаша его императорского величества задал им перцу в духе Мантеля Парамайского.
Сильный был император, пробормотал Бар.
Да, и нужны нам именно такие, как он. Прошу не забывать, мой хозяин — император. Его интересы — это мои интересы.
Какое отношение это имеет к делу? — пожал плечами Бар.
В двух словах. Волшебники, о которых я упомянул, если верить сказкам, издалека, откуда-то из-за границ империи, где звезды рассеяны редко,
«Где звезды рассеяны редко?» — повторил за ним Бар. «И свет их душу холодит».
«Это что, стихи?» — нахмурился Риос. Ему было явно не до стихов. «Так вот, они явно с периферии, волшебники эти, то есть из единственного района галактики, где я беспрепятственно могу сражаться за честь императора».